Здравствуйте! В эфире общественное радио, радио Медиаметрикс. В Алмате 16 часов. Вы нас можете и слушать, и смотреть в прямом эфире на канале YouTube. Сегодня в нашей студии, в нашей комнате, такой достаточно уютной, Ковальчук Оксана и наш гость Нина Гаврилова, аккредитованный гештальт-терапевт Московского гештальт-института, коуч, практикующий психолог, ведущий тренингов, обучающих программ. По-моему, ты у нас супервизор, да, Московского гештальт-института, ну и член профессионального совета регионального представительства и профессионального среднеазиатского сообщества. Я, может быть, забыла еще какие-то регалии, ты мне потом их напомнишь.
Потом или прямо сейчас?
А можно прямо сейчас.
Ну, нет, ты все перечислила.
Отлично. Нин, а скажи, пожалуйста, что такое гештальт? Потому что напоминает ту секцию, кто-то спрашивает про немецкое слово, кому-то вообще какие-то ассоциации приходят, ну, что это что-то такое, связанное с насилием, с немцами и так далее и тому подобное.
Но то, что это связано с немецким словом, это однозначно. Потому что слово гештальт – это, собственно, немецкое слово. Вот. И оно как бы в переводе обозначает там, завершение. Вот. Вообще гештальт психологии – это направление психологии. Просто одно из направлений, которое выросло из психоанализа.
Ну вот про психоанализ слышали и знают все. Ну потому что это дядюшка Фрейд, потому что это секс, потому что это все такое очень любопытное, интересное. Но а чем гештальт, ну и что это он вышел оттуда и почему он не остался в этом психоанализе? Чем он отличается?
Ну там была достаточно интересная история, которую могут все читать, те, кто первоисточники читают, что раньше психоанализом на заре своего возникновения занимались в клиниках. То есть это было в клинике, занимались больными. Вот. И когда вывели направление психоанализа из стен клиники, когда этим могли заниматься люди, такие, у которых абсолютно такие были свои бытовые проблемы, экзистенциальные проблемы.
Вот. Что-то слово страшное говоришь сейчас, экзистенциальное.
Это страшное?
Ну, очень страшно звучит.
Очень страшно звучит. А это меньше страшнее, чем гештальт? Или?
Это так же страшно, как гештальт.
Это так же страшно, как гештальт. Ну да, ну да. Но я думаю, народ у нас образованный, экзистенциальные знают, что это такое. Можно набрать, в принципе, в гугле и посмотреть. То есть оно звучит страшно, на самом деле очень симпатичное слово. Это вообще-то про жизнь, про осознавание, про понимание, где ты находишься, в какой
части. Про какие-то глубокие, похожие вещи сейчас говоришь. Про жизнь, про осознавание, про понимание. Бытие еще скажи.
Бытие мое, бытие твое, там.
Скажешь, да,
могу сказать, да. Хорошо у меня это выговаривается. Вот. Я думаю, что для кого-то может глубокий, а для кого-то другая глубина погружения. То есть не очень это важно, я думаю. Потому что если говорить про что гештальт, то, в общем-то, он основывается и держится на. Там три слова у него есть, да, таких основных. Это осознавание, ответственность и актуальность. То есть актуальность происходящего сейчас в моей жизни, как я это осознаю, осознаю ли я и беру ли я за это ответственность. Ну, собственно, если вот так прям сильно очень упрощать, если на все на эти три вопроса есть ответ, то, собственно, человеку достаточно для того, чтобы жить в этом мире и даже, может быть, и радоваться жизни.
Нин, я слышу про то, что ты психолог такой вот давний, и зная тебя достаточно давно, я понимаю, что ты сознательно выбирала именно это направление для практики. А почему именно это направление ты выбрала?
Ну, тогда, когда я заходила в психологию, я ходила налево, я изучала другие направления, транзактный анализ, немножко психодраму смотрела. Потому что мне хотелось понять разницу, и понять, в каком из направлений мне будет более-менее комфортно. Ну, я уж не думала, что мне будет прям там замечательно. Во всяком случае, комфортность. И после того, как я походила на другие программы, я стала ортодоксальным гештальт-терапевтом. Ортодоксальность в этом смысле, что я прям, ну, точно осталась в этом направлении. Как мне кажется, и как я могу там себя использовать, там больше свободы, больше творчества, меньше правил и меньше там ограничений. Вот. Ну и люди там очень симпатичные. Ну, во всяком случае, тем, с кем я работаю, очень симпатичные люди.
Вот. Ну, я тут очень себе беру, потому что мы с тобой работаем уже много лет. Думаю, очень хорошо, значит, и я там для тебя тоже симпатичный человек.
Ну да.
Ну и соглашаюсь где-то с тобой, да, про то, что люди правда симпатичные. Как-то, когда мы задумывали передачу вот эту вот, мы с тобой ведь ее задумывали тоже вместе, мы хотели говорить о пути в профессию прежде всего, а потом будем говорить о том, что очень интересного есть в разных методах, в разных способах. Ну, расскажи, пожалуйста, а какой твой был путь в эту профессию?
Ну, мой путь был, ну, достаточно интересным, потому что до 35 лет и первое мое образование – это инженер, техническая специальность. И я работала по этой специальности где-то около 15 лет. И вообще про психологию я знать не знала, а про гештальт тем более. Вот. И так получилось, что вот бывают же вот эти, ну, года кризисов, там, в 35 лет, да, в 35 лет я вдруг кардинально поменялась это, вот, и пошла в психологию, потому что у меня был очень сильный жизненный кризис. И тогда я быстро вспомнила про психологов, обратилась к ним за помощью. Вот. И когда я при помощи психолога так достаточно, ну, с малыми потерями, на мой взгляд, вышла из кризиса, мало этого, я пошла дальше, и у меня начало получаться, то я подумала, слушайте, смотри, какая хорошая, интересная часть жизни-то, которая вообще, ну, в той части моей не присутствовала. Поэтому я с удовольствием пошла. Ну, пошла я, конечно, немножко кривым путем. Я сначала пошла и изучила, что такое коучинг. Долгое время работала как коуч. Вот. И потом только пришла вот в психологию. Тогда, когда я слушаю истории своих коллег, то получается, что, ну, больше половины психологов, которые сейчас работают, они, в принципе, ну, правда, пришли из других профессий. То есть какую-то часть жизни они жили в другой профессии, как-то там реализовывались. И наступает какой-то переломный момент, когда человек разворачивается и прям кардинальным образом меняет направление. Потому что из того, что сейчас происходит, видно, что юристы, экономисты, финансисты с достаточно высокими должностями, с достаточно высокими зарплатами, они сейчас разворачиваются, поворачиваются, идут в область психологии.
А у тебя есть этому объяснение, почему так происходит?
Но я могу только сказать, почему они идут в гештальт, потому что, и до этого говорила, там много свободы, меньше рамок, а юристы, экономисты и финансисты, надо понимать, да, профили их работы. Там цифры, там условия, там жестко закрепленные правила игры в этой профессии.
То есть нужна какая-то компенсация для того, чтобы в равновесии оказаться?
Либо компенсация, если человек до сих пор остается в профессии в своей, да, и что-то там реализует, либо кто-то уже дошел до своего предела в этой профессии, и уже больше невозможно с этим как-то обходиться по-другому, оставаться в профессии, тогда человек, правда, уходит из нее и уходит, и идет вот в психологию, идет, ну, я могу только говорить про, ну, гештальт-терапевт, потому что и я веду обучающие группы. Ну, мы с тобой ведем обучающие группы, и мы можем понимать, что те, кто приходит к нам и обучаются, они, получаются из вот... ну, если нашу группу брать последние, то, ну, там в основном финансисты и юристы.
Я подумала еще о том, что гештальт-психология все-таки это про науку больше. Гештальт-терапия, гештальт-консультирование, да, оно больше про практику, оно про такое прикладное применение знаний, в том числе того опыта, который у человека до этого был. Ну, потому что я не так давно разговаривала с коллегами, когда мой средний сын собрался идти в психолога, а потом подумала, говорит, мам, мне нужен, наверное, какой-то сначала опыт собственной жизненный, а потом уже что-то другое. И я помню, что в этом месте ты тоже так его очень сильно поддержала, но это тоже ты так думаешь, да?
Я думаю, да. Потому что... Ну, из своего опыта я понимала, и из опыта, когда приходят ко мне на супервизию консультанты, они все время говорят такую часть, что, во-первых, когда клиент обращается к психологу, он интересуется его возрастом. Но не скажу, что прям все, да, но точно есть такая часть. Да, и когда говорят, что мне, например, 25, а женщине там 40-45, она приходит с кризисом возраста, с кризисом развода, да, там, с кризисом там принятия своей жизни на сейчас в этой точке, да, что, как я прожила. И очень сложно, но это обсуждать и с этим сопереживать с человеком, которому 25 лет. То есть он не был в этом возрасте, он не был с этим, да. И многим отказывают, говорят, нет, вы слишком молоды для меня. Вот. И я скорее думаю, что это не правило, но думаю, в этом есть какая-то мудрость. Ну, правда, есть какая-то мудрость, потому что я склонна доверять, скажем, полю, процессам, которые идут извне. Потому что мы-то, во всяком случае, не сами для себя, не в пустыне, а мы точно себя организовываем и вкладываем в свое образование, чтобы быть потом для кого-то. И если оттуда идут вот эти посылы, то, правда, вот прям совсем-совсем в практике быть, вот прям совсем-совсем практиковать, вот так прям, по-взрослому, по-хорошему, я думаю, жизненный опыт, он очень важен. Хотя, в принципе, есть и те люди, которые закончили институт, закончили психологию вот в возрасте в студенческом, ну и они, как правило, идут в HR-менеджмент, они идут в смежной профессии, где есть общение с людьми, либо идут в диагностику. То есть, понятное дело, что это образование не бросается, это образование используется, но все равно нарабатывание опыта все равно идет через какие-то другие источники.
Ну, я не знаю, как тебе, мне иногда приходится сталкиваться с тем, что человек, который приходит на консультацию, он говорит, вы все знаете, вы там решите, вы там дайте совет, вы там подскажите. Ну, вот этот миф про психологов-практиков, который до сих пор живет, про то, что твои знания вполне достаточны для того, чтобы разобраться в чужой жизни. Как ты с этим обходишься?
Я по-разному разбираюсь в чужой жизни. Я делаю некоторые вещи, которые не сказать, что где-то я здесь вот статично, а где-то здесь я прям вот цепляюсь. Я думаю, что это все зависит от отношений с этим клиентом.
Но их еще нет, он первый раз пришел.
Он первый раз пришел. Ну и может быть, если он очень симпатичный, на первый раз я ему и надаю советов.
Если симпатичный, ты советы так и быть дашь, да? Достанешь свою волшебную палочку, повзмахиваешь немножко, все изменишь в его жизни, да?
Не, у меня нет волшебной палочки.
Как так? Должна быть.
Нет волшебной палочки. И вот, кстати, у меня большая претензия к институту. Почему, когда я его заканчиваю, мне не выдают волшебную палочку?
Я думаю, что ты сейчас приедешь на третью ступень и про это скажешь.
Обязательно скажу. И мы про это весело посмеемся. Вот, никакой волшебной палочки нет, но и там все зависит от того, какой совет. Ну, и советы-то тоже разные спрашивают. Ну, там, например, когда спросят, где мне взять миллион, конечно, я скажу, не знаю, где взять миллион, да. А если, например, у меня спросят, есть ли у меня, например, клинический диагноз, как вариант, да, то я, конечно, скажу, что мой совет – идите к психиатру.
Хитрая.
И даже дам номер телефона, да? скажу, вот пройдите у психолога, там удостоверьтесь там.
Ну хорошо, а если тебя спросят, вот у меня вот такая семейная история и семейный конфликт, что мне дальше делать?
Ну да. Здесь, конечно, не может быть советов, хотя очень хочется в этот момент быть, правда, такой знающий, понимающий. И здесь приходится рисковать, встречаться с разочарованием клиента, когда ему объясняют, что, собственно, все ответы у вас. Другое дело, что я могу помочь, ну, встретиться с этими ответами, да, как-то задать вопросы себе главные, важные, на которые есть ответ. Но я просто объясняю то, в чем я действительно могу быть полезна. И рассказываю про свои ограничения в этом месте.
То есть
тогда уже клиент выбирает, да, оставаться вот в этом, в этих отношениях вот с такой возможностью, ну или не оставаться. Ну, вот как-то так.
Слушай, ну гештальт-терапия, говорят, это секта.
Секта. Вы знаете, я, когда мне на это много раз говорили, я даже специально купила книгу. Сейчас автора не назову, потому что, ну, я не ожидала такого вопроса, чтобы я подготовилась. У меня на имена такая память очень достаточно странная. И книга называется «Сектология». То есть там один умный дядя очень сильно описывал разницу между сектами, ну и всеми там общественными организациями, организациями там учредительного характера и так далее. Я могу сказать, что я нашла одно отличие.
Только одно?
Да.
Так.
На мой взгляд, о которой можно говорить. Потому что все такое все относительно, что из секты, из реальной секты уйти нельзя. Если ты туда попал, то либо тебя там с боем вырывают родственники, прям отбивают там, да, либо, ну, то есть ты там прям все, до конца жизни. А в гештальт-консультировании ты можешь туда зайти и в любой момент выйти. В любой момент выйти, если тебя вдруг что-то начинает не устраивать, настораживать, если какое-то насилие происходит. Вот, скажем так, вот на этом я, когда меня спрашивают, я беру вот это в объяснение. Ну, потому что я с этим согласна, и как-то я этим готова делиться.
Нин, ведь ты в гештальте и в обучении уже очень давно. Ты уже сколько лет в профессии?
Ну, если прям совсем про гештальт, то с 2008 года.
И вот сколько я тебя знаю, по-моему, тоже где-то, ну, чуть поменьше, чем с 2008 года. Ты всегда учишься.
Да.
Ну, вроде клиентов у тебя достаточно, группы ты ведешь. Зачем?
А вот это очень интересная часть. Я думаю, что, может быть, поэтому я и пришла еще в эту профессию, потому что здесь, во-первых, в этой профессии нет пенсии.
Это в отличие от самой древней профессии.
Да, самой древней профессии, да и вообще от любой профессии здесь нет пенсии. Здесь тебя из профессии может увести либо Альцгеймер, потом Паркинсон.
Ну, даже и, Паркинсон, по-моему, не уйдет. Ну, будешь вот, забывать, да, там, да, крестись.
Ну, или, забывать не будешь. Или смерть, или твой выбор, ну, остановиться в этом.
Угу.
Ну, то есть вот четыре вот эти штуки, на которые я, их может быть гораздо больше. Но это про то, на что я ориентируюсь. Да? Вот. И, ну, когда клиент приходит со своей историей какой-то, да, он все время подкидывает для меня любопытные вещи, в которых мне бы хотелось разбираться и разбираться и разбираться. То есть это делает меня активной, это делает меня любопытной, и это делает меня ищущей. Потому что однозначного какого-то решения на каждую, даже на похожую задачу, не бывает. И когда приходит клиент, и большое им спасибо за это, они приходят со своей вселенной, со своей внутренней вселенной. И это великое дело, ну, соприкоснуться и познакомиться с этой вселенной. И оттуда всегда приходят, ну, многие вопросы, которые я сама себе задаю. А когда я задаю себе вопрос, то я ищу место, время, где отвечать на эти вопросы. Если этих вопросов нет внутри меня.
Слушай, ну много же всяких разных книг. Ну, ты такая очень читающая. Ну зачем тебе обязательно ездить куда-то? Вот я вот тут злюсь на тебя, тут даже уехала в собственный день рождения. Ну, поехала ты на какую-то свою сексологию, приехала, ничего не рассказываешь. Я вот на следующей передаче точно у тебя про это поспрашиваю, но что ты там интересного такого нашла?
Книги – хорошая вещь, наверное. Вот. Почему я так говорю? Потому что я не пишу, ничего не пишу. Стараюсь этого не делать, потому что...
Я помню, помню. Заставить себя написать статью – это вообще песня.
Да, я помню, сколько ты прилагаешь усилий, чтобы меня пинать, чтобы я писала. Но это не про то, что мне лень, а это про то, что если я что-то написала, то через неделю мне это уже не подходит. Это уже надо менять, это уже что-то по-другому, это что-то новое. И когда я читаю свои старые, вот то, что я писала, мне кажется, боже, как я, оказывается, тогда была вот слепа вот в этом, слепа вот в этом. Ну и потом, наверное, еще есть такая часть, что ну, когда люди читают статьи, где подписано психологом, то они как-то начинают безответственно во все верить. Ну, потому что думать, размышлять, ну, не очень такая наученная часть. Вот. Ну, я, наверное, еще больше как-то ответственности в этом месте боюсь.
Ну, ладно. Это ты не пишешь.
Да.
Но ведь ты можешь обучаться, читая. Но ты это не выбираешь, ты выбираешь ездить на группы. Там, мне муж за это говорит. Эх, вы сектанты. Вот, да, сначала вы научились, теперь вас продолжает дальше учить, и конца края этому нет. И вы учите, и этим тоже конца края нет.
Я думаю, это он от зависти.
Да ладно, я ему передам.
Передай, я думаю, это он от зависти.
С последствиями встречаться будешь сама.
Хорошо.
Да, ответственность тут своя.
Потому что ты же тоже от зависти сейчас мне, говорит, уехала в свою сексологию, там
конечно,
еще что-то.
Конечно, от зависти, я же знаю. Я же тебя не просто так спрашиваю, я так догадываюсь об ответе, но не проецирую, поэтому у тебя напрямую спрашиваю.
Я думаю, что книга, и это все равно через книгу ты разговариваешь с самим собой. А когда ты встречаешься с человеком, ездить на группы, обучаться у людей, это всегда отношения. Это всегда присутствие другого рядом. И мне кажется, это то, ради чего я езжу и обучаюсь. Потому что есть всегда люди, которые знают чего-то, ну, в какой-то области, больше, чем я. И я с удовольствием послушаю, я с удовольствием чего-то нового приобрету. И потому что я вот поехала на эту специализацию по сексологии, я была очень удивлена. Я сделала очень много открытий про себя, я сделала много открытий про те встречи с клиентами, где я отказывалась помочь людям, ну, потому что здесь были мои ограничения, да, и когда мы доходили до этой точки, я говорила, ребят, ну, тут я дальше, вот, ну, никак, да. И сейчас я понимаю, что можно было вот так, вот так, вот так. Но только сейчас я понимаю, потому что есть теперь эта часть знаний у меня, которую я могу применить. Вот. Потому что есть еще у меня такая ответственность. Мы же все родом из Советского Союза. И во мне это прошито, что если я заявляю, что я что-то знаю, то я правда должна это знать.
Вот. Но мне кажется, хорошо, что мы родом из Советского Союза, потому что меня так бесит, когда я встречаюсь, что я знаю, но люди на самом деле не очень компетентны в этих вопросах. Слушай, ну ты так вкусно рассказываешь о профессии, что я начинаю думать о том, что...
А не пойти ли тебе ждать терапевта?
Я тут, да. Я думаю, чтобы... Да. Куда мне девать мои собственные критичные... Ну, штуки к профессии, а у тебя, ну, мы никогда с тобой не говорили на эту тему. То есть я знаю, но почему я бы там, ну, почему я студентам своим тоже не очень советую идти в профессию. Но если вижу, ну, с чем они там не готовы пока еще сталкиваться, это прямо обозначаю. И я знаю, ну, где я из профессии выпадаю, вернее, из жизни выпадаю, когда в профессии нахожусь. Ну, как бы ты отметила свои зоны риска, ну, свои какие-то теневые стороны в этой профессии? Ну, ведь там не все сладко так, быть психологом.
Ну да, по этому поводу же очень много шуток в интернете. Кстати, сегодня в России день психологов, сегодня или вчера было.
Вчера
было. И в интернете
огромное
на Фейсбуке очень много вот этих вот смешных, там, ты, может быть, 100 раз бесконечно прав, но какой в этом толк, если твоя жена психолог, там, да? или там, ну, из того, что я сейчас прям вспомнила, много там смешных таких штук. Вот. Я думаю, конечно, любая профессия накладывает свой отпечаток, и никуда это не деть. Это как, знаете, вот врач-инфекционист, он по 10 раз на день моет руки, он родных и близких заставляет это делать. То есть он, в общем-то, как-то очень сильно в этом месте напряжен, потому что он знает последствия всего этого, он встречается каждый день с ними.
Ну да, и... у меня вопрос большой. Я так близко знакома с некоторыми врачами-инфекционистами. Разные бывают.
Ну, я говорю про тех, кто ортодоксальный.
Не знаю, таких точно, да, не знаю. Хирурги, да, скорее.
Да, хирурги, потому что я знаю парочку хирургов, которые без перчаток дома ничего не делают. И это прям вот на уровне рефлексов уже.
Я думаю, что это еще на уровне заботы о своих руках, потому что им этими руками потом нужно сохранить чувствительность.
Может быть, но каково-то родным и близким, да.
Вот, да, вот как каково твоим родным и близким? Тогда давай уж так вопрос тебе задам, что ты психолог. Я знаю как.
Я думаю, что чем, допустим, я плачу за этот кайф работать, да, мне больше времени надо, чтобы оставаться самой собой. То есть я очень часто организую себе автономию. Вот. Ну, так, к счастью или к радости, у меня так случилось, что мои родные и близкие, те, кто выжил.
Даже так?
Да. Ну, моя дочь, она уже сейчас достаточно сама со своей жизнью разбирается, и нам с ней возможно устраивать себе вот эту часть, когда я одна, я устраиваю себе тихие вечера, отключаю телефоны. Там, если зима, могу завернуться в плед, пить чай, смотреть сериалы, комедии, вот, потому что по трагедиям я сама могу книги писать, если бы умела писать. Ну, если бы хотела.
Если бы хотела.
Да, если бы хотела писать, да. Потому что из тех историй, которые приносят клиенты, достаточно материала, чтобы вот это описывать. Вот. Ну что, это практически нет выходных. Потому что обучающие программы и группы идут пятницу, субботу, воскресенье. И если я куда-то выезжаю на обучающие группы, то это тоже пятница, суббота, воскресенье. Вот. Вечера тоже могут быть практически все заняты, потому что терапевтические группы, как правило, по вечерам, потому что народ работает. И правда, им, чтобы прийти на группы, нужно, чтобы это было вне рабочего времени. А это вечера, это выходные. Вот. Ну, пожалуй, тратится большое количество времени на обучающие программы, там, потому что на сейчас на таком этапе, что эти программы проходишь там, в Москву, там, в Минск летаешь, к специалистам, уже выбранным специалистам. Вот. Как-то, наверное, скорее, если из вот таких вот. То, что я сейчас вспомнила и на что обратила внимание, это вот это. Ну и я вот, например, хотела сказать, на что очень сильно очерчен круг друзей и близких, но тогда получается, что это про меня. Потому что, наблюдая за твоей жизнью, я вижу, что у тебя, в общем-то, разносторонний круг общения и очень активный круг общения. И тогда я понимаю, что вот то, что я сказала, это конкретно про меня.
Ты знаешь, я подумала, и вот еще о чем, когда ты рассказывала. Мне недавно муж сказал, как здорово, что ты один день отдохнула, ты стала вновь теплая.
Угу.
И я подумала, что, скорее всего, есть еще некая такая энергосберегающая штука, потому что тепла мы отдаем в профессии клиентам много. Ну, может быть, я снова говорю здесь о тепле.
А ты, наверное, скорее о себе говоришь, да.
Ты не отдаешь, да?
Вот у меня тепломера нету, я не замеряла. Вот. Я думаю, что если оно возникает, тепло, то я, правда, отдаю его. Если оно не возникает, не отдаю, наверное. Поэтому, я думаю, да, вот про что ты опять стала теплая, это про тебя. А если про меня говорить, то это, что я вышла на контакт, ты вот отдохнула и теперь выходишь на контакт. Ну, в смысле, выходишь в люди, там, иногда бывает, что я даже в магазин не хочу ходить. Вот я понимаю, что у меня продуктов нет, но я не хочу идти в магазин, я не хочу встречаться с кассирами, я не хочу встречаться там, ну, с той системой, которая, ну, как-то будет назойливо каким-то образом присутствовать в моей жизни. Вот.
Я это на спектакле перестала ходить. Ну, потому что, мне кажется, это так вообще глупо.
У меня была такая история, когда мы еще жили с моим мужем. Он любил театры. И я до этого не очень любила театр, но думаю, ладно, там, ну ладно, раз там в полгода можно вот как-то, чтобы совместно как-то, чтобы ему приятно было. Я пришла в этот театр, и муж мне периодически шептал: перестань ржать, потому что то, что там происходило, для меня лично это было просто много. Ну, просто много. Вот. И я поняла, что это не мое. Вот. После этого я в театр не хожу.
И даже раз в полгода?
Даже раз в полгода. И даже ради любимых мужчин я не хожу в театр. Я другими способами компенсирую. Вот. Но такую цену я не готова платить.
Ты знаешь, разговаривая сейчас, я понимаю, что, такой практикующий специалист много вкладывает в себя для того, чтобы быть компетентным в этом постоянно меняющемся мире. И вспомнила сейчас один из соцопросов, который наша коллега сделала, когда она там 67 респондентов, по-моему, опросила и выявила моменты, что люди говорят о некомпетентности специалиста, говорят о каких-то ограничениях, говорят, что это сильно чувствуется. Но я понимаю, да, что компетентность меряется экспертной оценкой. То есть, допустим, наши супервизоры там, или наши старшие опытные товарищи могут сказать о том, насколько мы компетентны. Но я понимаю, что это какая-то такая очень идеальная штука, потому что вообще-то нашей компетентностью действительно меряют клиенты.
Ты про компетентность в Казахстане говоришь?
Я думаю, что, естественно, мы живем в Казахстане, мы живем здесь, мы находимся здесь. Ну, не знаю, может быть, есть здесь какие-то пересечения и с другими странами, но я могу говорить только о том, где я нахожусь и где я живу. Ты-то как относишься? Кто решает о компетентности, о уровне профессионализма, специалиста в этой профессии?
Я думаю, это вообще кривая форма, что когда кто-то там, сидя где-то, вдруг берет на себя ответственность решать компетентность того или иного специалиста, это тоже, по-моему, привет из Советского Союза в этом месте, да? Потому что профессия гештальт-консультанта, ну и вообще консультанта, да? Но, по сути, если тогда мы можем идти в большой спор с институтами, которые готовят специалистов. Да? Тогда мы можем назвать их непрофессиональными. Потому что я могу только про гештальт-консультацию говорить и про транзактный анализ, потому что я там тоже была. Да? Вот год у меня было консультирование в транзактном анализе. Там же ведь все... Сначала у тебя есть диплом о высшем образовании, там педагог-психолог, либо педагог, либо медицинский сотрудник, да, либо социальный работник, да, то есть там те специальности, где проходилась, был предмет общей психологии. То есть человек так или иначе знаком с психологией. И затем уже следом на это накладывается в другое обучение. Но если мы говорим про наше направление, то существует Европейская ассоциация гештальт-терапии. И наши сертификаты, которые выдает наш институт, и МИГИПа, я знаю, институт, да, там дружественные институты, все то, что проходит студент или обучающийся этой группы, он проходит все те же часы, все те же условия, что проходит тот же гештальт-терапевт в Европе.
А что для тебя кажется важным? Потому что я вроде слышу, что ты говоришь о каких-то нормах, которые установлены все равно там теми людьми.
Угу. Я говорю, что важно то, что образование наших специалистов на уровне специалистов из России и, допустим, Европы. Другое дело, что как это организовывается в государственных структурах, и как нашим специалистам приходится пробиваться в том, что сейчас есть. Это разные вещи. Но уровень образования и то, что приходится проходить психологу. То есть, если, например, человек сидит и задумался пойти к психологу. Как он может, например, определить, в этой части профессионализм? То есть, он запрашивает, есть ли у вас диплом. Психолог показывает, есть ли у вас еще какие-то там направления. Я, например, если у меня спрашивают, мне за все время один раз спросили, я показываю папку со всеми сертификатами, что я проходила, где я обучалась, какие направления, кем выдано. Там все написано. Мало этого, в сертификате написано, сколько часов у меня личной терапии, сколько часов у меня групповой терапии, сколько часов у меня супервизии. То есть видно и понятно, что я не выскочила из института и не начала консультировать прямо на ходу. А видно и понятно, что я прохожу еще свой путь сознания, понимания себя. Мало этого, я каждый раз показываю свою работу экспертам. И каждый раз за моей работой следят эксперты, смотрят, как я развиваюсь, что я делаю, чего я не делаю и так далее. То есть, так или иначе, я все равно под присмотром. Потому что если я ассоциированный гештальт-терапевт от Московского гештальт-института, и Московский институт это подтверждает, то, собственно, он имеет некие формы смотреть, как я развиваюсь в дальнейшем. Вот. Поэтому, к сожалению, может быть, и к радости, нету такого какого-то... представь себе, например, я сейчас просто фантазирую, кто бы у нас в Казахстане мог бы быть таким экспертом?
Он в кабинете. Кого назначили, тот и будет этим экспертом. Но я, знаешь, больше сейчас о чем задумалась? О том, что вообще-то для меня, кому я отдаю право быть экспертом. Угу. Но это точно не тем, кто сидит, не только тем, кто сидит где-то. Но это точно про мое признание самого специалиста. То есть, если я посмотрю его работу, если я увижу, что в этой работе меня что-то очень сильно цепляет, привлекает, мне хочется дальше разговаривать, с ним про это спрашивать, как он это делает, то в этом месте я его признаю. Признаю как человеку, у которого я готова поучиться и с кем готова побеседовать, и о своей, в том числе, работе, получить у него супервизию. И мне кажется, это одна часть. Но вторая часть – это когда я отдаю право экспертной оценки своим клиентам. Потому что, на мой взгляд, здесь встречаются два эксперта. Я, который обладает этими знаниями, каким-то опытом и собственным видением, может быть, иногда чуть более широким, чуть более глубоким на ситуацию, к которой придет наш клиент, но и он, потому что он тоже является экспертом собственной жизни, собственных выборов и собственного того, что ему подходит, не подходит.
Я думаю, здесь, знаешь, речь идет о том, что, в общем-то, большинство хочет такого развития событий, чтобы был какой-то там дядя или тетя, сидящий в кабинете, через кабинет этот прошел специалист, и выдается ему этот человек имеет право, он типа хороший. И это для меня это про то, что человек хочет скинуть себе ответственность, вообще-то размышлять, прислушиваться к себе и выбирать. Потому что, я не знаю, мы ходим в поликлиники, мы обращаемся с медицинскими работниками, у них у всех есть разрешение государственное, у них есть лицензии и так далее, и так далее. Но мы каждый раз все время сталкиваемся с тем, что к одному специалисту мы пойдем, к другому мы не пойдем даже бесплатно.
То есть ты соглашаешься со мной, что главный эксперт в жизни психолога – это его клиенты? Но это они голосуют за тебя и голосуют своими ногами, своими деньгами. Они несут, либо не несут, они рекомендуют, либо не рекомендуют. Они говорят о том, что да, был результат от наших встреч, либо говорят, нет, не было никакого результата.
Ты знаешь, я однозначно с этим согласиться не могу. То есть я не хочу отдать клиенту экспертную оценку меня, как меня.
То есть ты не отдаешь?
Я скорее отдаю ему его экспертную оценку, какие у нас с ним отношения. То есть только в этом узком ВКонтакте.
У нас здесь, похоже, с тобой по-разному.
Угу. То есть я слышу, ты говоришь, что он эксперт тут провел и сказал, что идите, и вам будет такое же счастье. У меня несколько раз таких было, что кто-то приходил, говорит, вам будет... Другой приходит, и ему счастье там не наступает, просто потому что он уже и приходит с ожиданием счастья. А это точно.
Я думаю, что... я имею в виду немного другое. Я говорю, что я даю точно экспертную оценку клиенту про то, полезно-не полезно, важно-не важно, ценно-не ценно для него. Наши встречи, моя работа, наша совместная работа. Потому что моей работы нет, есть наша работа. Но экспертность в этой части у него.
Но если мы говорим уже про отношения, тогда да. А здесь, мне кажется, еще до отношений. То есть как будто бы надо, прежде чем мне пойти и посмотреть, надо, чтобы еще было какое-то экспертное мнение, говорящее, что вот этот человек, ну все, он, короче, профессионал.
А почему нет? Мне кажется, это да.
Ну,
потому что законы рекламы никто не отменял. 7 раз нужно услышать про услугу, либо про человека, и в этом случае сделать какой-то выбор. Потому что ведь психологу идет человек, как ты сама описывала в начале нашей где-то беседы, в каких-то своих очень сильных переживаниях. И психология, вообще-то, это тоже душевный стриптиз. И да, нужно какую-то фору иметь для того, чтобы доверять, для того, чтобы сделать этот риск, выйти навстречу к человеку, который точно будет задавать тебе вопросы, но где, может быть, ты не захочешь получить ответ. И мне кажется, почему нет? Пусть говорят, пусть на фазе этого будут какие-то позитивные ожидания от встречи. Может быть, здесь не только будут идеи про то, что ты все будешь делать сама, но и про то, что сначала ты хочется доверять.
Но я хочу просто акцент сделать на том, что ответственность за выбор все равно лежит на клиенте.
Угу.
Что бы он ни слышал, что бы он ни видел, ответственность лежит на клиенте. Тем более, что мы с тобой знаем и не раз это обсуждали, что бывает, что сами психологи в социальных сетях пишут хвалебные оды самим себе. Например, да, через анонимный источник заходит. Мы с тобой, помнишь, вели на «Все вместе» рубрику. Вот. И там мы заходили, у нас была фотография, имя, фамилия, то есть мы были там открыты. Да? Но мы общались с людьми, которые на аватарке были там все что угодно, львицы, там, тигры там, и так далее, какие-то ники. Да? И через эти ники там заходилось и говорилось, что вы, с ними тут разговариваете, лучше идите к Иванову Ивану, например, допустим, да, условно говоря. Вот я у него была, он меня за 3 сеанса вылечил, и теперь я счастлива, и уже 5 лет, никакой ремиссии. Примерно вот такая штука, да. И здесь тоже вопрос. Доверять такому или не доверять такому?
Да, я совершенно согласна.
Да. И есть в нашей профессии такие коллеги, которые таким способом обеспечивать себе рекламу. Это как часть жизни. Это присутствует в нашей жизни.
Слушай, ведь в нашей профессии есть еще и какие-то все равно этические нормы, этические стандарты, которые худо-бедно, народ следит за выполнением.
Я думаю, когда это на просторах интернета, когда это без границ, то вопрос о этике – это всегда личный вопрос каждого с самим собой.
Это не про мораль. Это мораль – дело общественное.
Да, мораль – это общественное дело. А когда касается моей личностной этики, то я в этих границах сама с собой как-то договариваюсь.
Это же тоже про гештальт. Если мы говорим о том, что гештальт – это про свободу и про творчество, в любой свободе творчества есть свои ограничения. И, может быть, эта внутренняя этичность, плюс, еще мораль, потому что, кодекс никто не отменял, этики, которые приняты в нашем сообществе, европейских сообществах и вообще в профессиональных организациях, которые занимаются частной практикой, он все равно существует. Как ты относишься к этим границам и нормам со своей свободой, со своим творчеством, со своей спонтанностью?
Но тот кодекс, который я читала и принимала, я со всеми пунктами была согласна. Внутри себя, да. Потому что это никак не противоречило с моей этикой. Потому что это было не просто написано людьми, которые сели и решили, а давайте-ка мы это запретим. А это скорее было прописано, что у людей был многолетний опыт. Они проходили через это, они сталкивались с теми или иными проявлениями. И из этой части возникли правила, или, скажем, этот кодекс написанный. И поэтому у меня есть большое доверие к тем людям, которые через свой опыт это перенесли и написали. И тогда даже большое спасибо, что они меня на каком-то из этапов предупредили о такой возможности.
То есть это как относиться к дорожным знакам на трассах? Можно, конечно, их игнорировать, а можно знать, что они поставлены здесь просто так. Они все-таки про безопасность, про некое доверие и про опыт чужих людей, которые здесь уже ездили.
Потому что если мы говорим про гештальт и про свободу, то это не значит, что это равно безграничности. это не значит, что это равно безрассудству.
Ну, потому что если это будет дисфузность, это уже будет психиатрия, а не гештальт-консультирование.
Ну да, да. Поэтому здесь как бы вот если вот про это говорить, то очень такая замечательная, симпатичная вещь. И спасибо большое тем людям, которые это создавали, составляли, мало того, еще делают труд доносить до нас. Но в чем вот эта свобода, что никто надо мной не стоит и не контролирует, исполняю я это или нет. А вот здесь вот уже мой внутренний выбор. Это уже моя внутренняя ответственность. Зная это, следовать этому, ну или нарушать это. Но это уже выбор, мне кажется, каждого.
Ну да, согласна. Я думаю, что есть еще одна сторона профессии, которую мы с тобой как-то вот сейчас не осветили совсем. Это же профессиональная взаимность, некая такая, а профессиональный обмен. Потому что изначально наше обучение строилось на тоже неких границах и правилах, что необходимо там интервизорские, супервизорские группы проводить, необходимо какое-то количество часов мини-групп в этих тройках, там пятерках набирать. Но мы с тобой уже 100 лет как выполнили все нормы и правила, а мы продолжаем там находиться. И мне кажется, и суть вот этой нашей встречи здесь, про такую возможность более широко, говорить о том, о чем нас волнует внутри этой профессии, о том, о чем не всегда возможно говорить открыто на больших сообществах, потому что там больше внимания уделяется неким техникам, сложностям, проблемам. А вот то, что важно, ценно и дорого, оно не всегда остается выпукло. И скажи, пожалуйста, как тебе обмениваться, как тебе быть вот во всех интервизорских, супервизорских группах, в которые мы с тобой включены, в тройках, в пятерках, где мы постоянно работаем друг с другом, постоянно друг у друга спрашиваем обратную связь?
Я тут немножко смеюсь в этом месте, потому что для меня это всегда отношения, и поэтому я всегда рада им.
Угу.
Всегда я сейчас, наверное, вру, но в те дни, когда это назначено, я рада им. Вот. Я до этого же говорила, что я еду, трачу деньги, время, чтобы эти отношения были. И скорее здесь опять вот это подтверждение того, что когда, допустим, условия предписывают это делать, то это про то, что это правда важная вещь. Mm-hmm. Потому что когда ты туда входишь, ты понимаешь, что это тебе необходимо. Не институту это нужно, не про набор часов, а что это тебе необходимо, что ты из этого получаешь и во что ты влюбляешься, что этим делаешь. Ну и потом, знаешь, это же такая хорошая возможность. Например, встречаются люди, которые хорошо знают английский язык, да? Они встречаются и 3 часа не могут говорить на хорошем английском друг с другом. Да? То есть это разговаривать на одном языке, это разговаривать с какими-то понятиями. А как спорить-то прям прекрасно, понимаешь? Это же прям иногда аж такое ощущение, что 3 пирожных съела и удовольствие от этого получила. То есть я думаю, что видеть людей, которые говорят на одном языке с тобой, да, там понимаешь, про что ты говоришь, и ты видишь, что тебя понимают, когда ты говоришь. И потом важная вещь, которая тоже важная, мне кажется, что в каком бы сообществе ни был, в какой бы красивой жизни ни был, но варианты побрюзжать, пожаловаться, повредничать, там, они тоже очень нужны, очень важная вещь.
Слушай, я знаю, как гештальтисты вообще-то относятся к жалобам друг друга. И там по головке точно не гладят, а сразу вопросы такие дебильные задают, про которые там моя семья до сих пор смеется. И что ты тогда от меня хочешь, когда ты мне это говоришь? Это тебя никак не отвращает от такого чисто бытового желания пожаловаться, побрюзжать.
Ты знаешь, я сейчас, наверное, чуть дальше уйду, я, наверное, все-таки со сексологией это все-таки возьму, да, что любовников сразу хороших не бывает. Надо их под себя формировать, под свои самые, да. И поэтому те пятерки, в которых я сейчас нахожусь, они уже в такую форму давно прошли. Если я говорю так, я сейчас жалуюсь, то, собственно, мне дают на это время. И не задают вот этих вопросов, что ты от меня хочешь и так далее. Потому что пару раз кто-то задал, в живых остался.
После того, как ты
ответила. После того, как я ответила. Да, да, да. И он уже как-то так расслабился в этом месте.
Да.
Я думаю, что то поле, в котором я нахожусь, и если я вкладываюсь в него, то я так или иначе его формирую, ну, под свою важность. И случайных людей в этом не бывает. Тот, кому это не подходит, ну, просто уходит. Кому это подходит, он остается. Ну, и мне кажется, тебе это тоже очень знакомо.
Да, это правда. Ну, так как у нас все-таки гештальт-терапия вышла из экзистенциальности, а одна из данностей – это конечность, и время нашей передачи уже подошло к концу, и наша с тобой ответственность тут завершать.
Еще 10 минут?
Не, у нас по-разному бывает.
А, по-разному да. Бывает. Ваша конечность по-разному?
У нас было, конечно, минимум 40. И
а,
я
минимум?
Думаю, что нам нужно, да,
а я слышала фразу, что если будет час, вообще замечательно.
Да, ты хочешь еще чем-то поговорить 10 минут?
А я хочу вообще замечательно все поделать.
Замечательно поделать? Все-таки у тебя еще остался, да, вот это желание перфекционизма.
А давай мы будем 10 минут завершать.
Завершение отношений в гештальт-терапии – это прям отдельный кусок. Я знаю, что мы можем трехдневки посвятить только завершению. А некоторые там и по году завершаются в клиент-терапевтических отношениях. Ну, давай мы все-таки завершимся по-бытовому.
Угу. Как что, это будет выглядеть?
Ну, я думаю, что по-бытовому можно делать это в разных форматах. Прощение, прощание, благодарность, гештальтистский способ, угу, да? Угу. Но я так думаю, что не так много у нас здесь было отношений, и они еще продолжаются, чтобы так делать. Поэтому можно просто сказать, время нашей беседы подошло к концу. И я напоминаю, что в студии вы были общественного радио «Медиаметрикс», и сегодняшний гость – это Нина Гаврилова, гештальт-терапевт, представитель Московского гештальт-института в Казахстане, супервизор, терапевт, коуч. И мы очень благодарны за возможность MediaMetrics поговорить нам сегодня о том, что нас волнует. И смотрите нас на канале YouTube.